Давайте вначале подумаем, в чем цель поклонения Богу? Зачем вообще поклоняться Богу? Может быть, это не нужно? Если вы посмотрите, как устроен человек, как устроен его разум, как устроено его сердце, то вы поймете, что человек вообще не может жить без поклонения. Как человек не способен жить без пищи, не способен жить без воздуха, уже в самой природе, в самом устройстве человека Бог так заложил, что человек обязательно кому-то или чему-то будет поклоняться в этой жизни. И даже если найдется человек, который скажет: «Я никогда ни перед кем не вставал на колени, никогда никому не поклонялся», то и он кому-то поклоняется, просто он этого не замечает. Когда враг душ человеческих, сатана, хочет, чтобы люди поклонялись ему, он иногда использует такие хитрые формы, чтобы люди даже не замечали, что они ему поклоняются. Ему не это важно, чтобы люди заметили, ему важно, чтобы они ему поклонялись. Но когда Бог ожидает от нас поклонения, он хочет, чтобы мы понимали, кому мы поклоняемся и как мы поклоняемся. Он ожидает от нас осознанного поклонения. Итак, в чем же цель? Мы понимаем, что с одной стороны это необходимость, мы не можем никому не поклоняться. Но в чем цель поклонения Богу? Мы должны отдать Богу то, что полагается Ему от нас, как Богу. Вот понимаете, если бы мы относились к Богу как к лучшему другу, например. У вас есть у кого-нибудь лучший друг? Хорошо, если есть. Но я думаю, не у всех, наверное, да, есть лучший друг. И когда вы думаете, как же относиться к Богу? Вот что такое делать надо, чтобы вот показать ему, что он Бог, а я человек? Буду я к нему относиться как к самому лучшему человеку, как к самому лучшему другу? Будет ли это поклонение? Ожидает ли Бог такого поклонения, такого отношения к себе? Вы не сможете показать ему, что он Бог в ваших глазах, что вы его действительно считаете за Бога, если вы будете относиться к нему как к самому лучшему человеку или как к самому великому человеку. Что-то такое нужно для него делать, чтобы было явно не только для вас, но и для окружающих, что он Бог, а я человек. Как нужно относиться к Богу? Богу нужно что-то отдавать. Богу мы должны отдать царство. Он говорит: «Я царь». Если он царь, значит, мы подданные. Богу мы должны отдать, что он все во всем. Он всемогущий Бог. Он всезнающий. Ничего не сокрыто от него. Отдайте Богу вот это. А значит, я, кто тогда я такой? Если он Бог, то я ничто. Понимаете, когда вы разговариваете там с начальником, вы проявляете какую-то форму уважения, но вы понимаете, он начальник, а я, ну я же не раб. Я же не какой-то там, я подчиненный, да, но я сотрудник, я ожидаю к себе уважения. От начальника тоже должно быть определенное уважение. Вы кто-то, да, вы что-то из себя представляете, даже разговаривая с начальником или с президентом страны. Вы придете на прием к президенту, и вы будете себя позиционировать как гражданин, да, обладающий правами, ну, рядового гражданина, может быть, особо ничего не значащего в этом государстве, но права гражданина – это тоже не маленькие права. Но когда вы разговариваете с Богом, единственное, как вы можете показать ему, что вы считаете его за Бога, это если себя вы считаете за ничто. Я просто ничто. Тогда он Бог. А если ты что-то, тогда он не Бог в твоих глазах. Он кто-то другой, может быть, великий человек, там, президент и так далее. То есть, друзья, поклонение Богу. Его цель – отдать Богу то, что полагается Богу. И в этом сложный вопрос. Потому что дальше нам нужно понять, а в чем же сущность? В чем же сущность поклонения Богу? Что такое мы делаем, что превращает эти действия в поклонение? Но если коротко так попытаться ответить на этот вопрос, вы можете там себе фиксировать. Не воспринимайте то, что я говорю, как вот истину в последней инстанции, потому что я размышляю так же, как и вы, читаю Слово Божие, пытаюсь сделать какие-то выводы. А потом, если вы с чем-то не согласны, мы можем с вами обсудить после собрания. Сущность поклонения, как я понимаю, возвеличить имя Божие среди всех других имен, какие бы ни были. Среди всех других творений. Если Он творец, значит, все остальное не может быть даже сопоставимо с Ним. Бог говорит, кому вы уподобите Меня? И поэтому, если ваши действия в итоге приводят к тому, что вы возвеличиваете имя Божие, то в этом состоит сущность поклонения. Это как раз то, что и называется поклонением. Посмотрите, я не буду полностью зачитывать все места, которыми хотелось бы проиллюстрировать эту мысль, но буквально некоторые моменты, такие вот как просто вспышки, которые помогут вам понять, как люди достигали этой цели и как они выражали эту сущность поклонения. В Евангелии от Луки, 1 глава 46 стихом, Мария, это мать Иисуса Христа, она сказала: «Величит душа моя Господа». Понимаете, вот с чего она начинает свою молитву? «Величит душа моя Господа». С чего начал молитву Иисус Христос, когда учил своих учеников, как молиться? Они говорят: «Научи нас, мы не знаем». Посмотрите, с чего Он начал. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Понимаете, это вот самое первое. С чего начинается молитва? Она выражает сущность поклонения, величит имя Господне, возвышает его. Мы с вами не так давно, а больше с молодежью, конечно, когда проводили семинар, рассуждали и в том числе о поклонении. Мы говорили, что избежать идолопоклонства как основного препятствия на пути свободы христианина можно только, когда вы Бога делаете Богом в своих глазах, а не делаете Богом какого-то идола. И мы отмечали три момента, в чем выражается величие Бога в наших глазах. Если Он для тебя идеал, просто вот как само совершенство, тогда это Бог. Если ты что-то другое считаешь идеалом, тогда это для тебя будет Богом, этот объект или этот человек. Как следствие, ты начинаешь преображаться, становиться более и более похожим на Него. Если вы посмотрите, как люди преображаются в образ какого-то другого человека, им очень нравится, как одевается этот актер там, или этот великий известный человек, и они стараются как-то ему подражать. Иногда это даже образует какие-то тренды в моде, и люди говорят: «О, вот это вот новый тренд, надо вот так, вот этот, тот человек, он так сделал, это очень хорошо». И начинают преображаться в образ того, кого ты считаешь идеалом. Если для тебя Бог – богатство, то ты что будешь стараться делать? Если для тебя идеальный человек, успешный, это богатый, тогда, конечно, ты будешь стремиться к обогащению. Ты будешь подавать себя как человека богатого. Второе, что выражает величие Бога в наших глазах? Мерило правоты. То есть для тебя кто-то является просто истинной в последней инстанции. Вот если он сказал, все, это истина. Так и есть. Дальше не обсуждается. Это просто мерило правоты. Ну, например, в этом мире мнение большинства для людей почему-то в современном мире считается мерилом правоты. И если большинство людей сказали «будет так», мы хотим, чтобы было так, даже если они все кричат «отпусти нам Варавву, а Христа казни», то хотя Пилат и понимает, да вроде бы как-то и несправедливо, ну за что же Христа распять, но поддается, отдает поклон, низкий поклон мнению большинства. А что, у него не было силы, что ли? Что они были сильнее него? Какой-то жалкий народ, там не так много их было, если сравнить с римскими легионами, которые там стояли и охраняли римскую власть на той территории. Там были римские полки. Нет, он просто отдал глубокий поклон мнению большинства. Это был его идол, это было для него мерилом правоты. И Что ты будешь делать, когда этот является для тебя мерилом правоты? Ты отдашь ему власть. Ты отдашь ему свою власть, в этом ты возвеличиваешь его как Бога. Если бы мы Бога считали мерилом правоты, нравится нам или не нравится, но если Бог так сказал, если Бог так счел нужным написать и донести до нас в Библии то или иное слово, все, дальше это не обсуждается, так сказал Бог. Это мерило правоты. Тогда ты Богу будешь отдавать власть. Замечайте, друзья, для себя, что мы должны Богу отдавать, чтобы это действительно было поклонением. И третье, что возвеличивает Бога в наших глазах, смысл нашей жизни – это все твои ценности. Иногда у людей бывают все ценности в детях. Они вкладываются в детей, в образование детей, стараются самое лучшее дать, там, лучшую работу. Я видел профессоров, когда преподавал в университете, которые там уже едва ходят, но все равно он приходит и делает что-то, потому что его сын там учится. И он хочет, чтобы все получше, получше было для своего сына. И пока сын не закончит, он тоже не уволится оттуда. Хотя он давно уже пенсионер. Но он все равно будет это делать. Он старается, ну вот как бы все вкладывает в своих детей. Бывает, знаете, человек все вкладывает там в какую-то компанию, в какой-то бизнес. Или еще во что-то. Или в какого-то человека. Или в себя. Или в свое имя. И так далее. Но если для тебя что-то является смыслом жизни, как следствие, что будет? Ты отдашь ему все. Если Бог для тебя действительно будет смыслом жизни, ты отдашь ему все. Именно это возвеличивает Бога. Если ты отдаешь ему не все, Господи, тебе десятая часть, а мне 9/10 из доходов моих, из того, что у меня есть, из времени, из всего, что ты мне даешь, из имущества. Помните, один человек в Библии говорил: «Господи, если ты мне дашь, из всего, что ты дашь, я отдам тебе десятую часть». Но это, как мы читаем, праведность книжников и фарисеев. Но Бог другого поклонения ожидает. Ты должен отдать ему все. Тогда он Бог. Если ты ему не все отдаешь, не лукавь. Он не Бог для тебя. Есть что-то другое, что является Богом и мешает тебе отдать Богу все. Если мы посмотрим, как поклонялись люди в Ветхом Завете, но это до нашей эры, да, период, и как Бог ожидает, чтобы поклонялись христиане, то есть Божьи люди, которые живут уже в нашей эре после рождения Христа, то у нас может возникнуть вопрос, изменилась ли сущность поклонения Богу после прихода Иисуса Христа? Как правильно ответить на этот вопрос? Давайте подумаем. Если сущность в том, чтобы возвеличивать Бога, и люди древние возвеличивали Бога в определенной форме, тогда, ну, определенным способом, да, которым Бог повелел, вот так поклоняйтесь, здесь поклоняйтесь, не там, да, в такой форме, таким способом. И они так выражали свое возвеличивание Бога. Но после того, как пришел Христос, он что-то поменял, что-то поменял. И когда мы посмотрим, даже ветхим людям Бог уже как бы намекал на то, к чему в итоге должно прийти поклонение, в чем в итоге оно должно выражаться. То, как сейчас вы поклоняетесь, это просто образы. Это образы будущего, настоящего, истинного поклонения Богу. Если мы прочитаем отрывок из книги пророка Малахии, из первой главы, я выборочно прочитаю 6 стиха. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Понимаете, в то время славить Бога, возвеличивать Его, выражалось в том, чтобы приносить на жертвенник, да, физический жертвенник, и нужно было туда приносить хлеб. Но только хлеб надо было приносить чистый. Восьмой стих. «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это?» Бог повелел им приносить жертвы. Только эти жертвы должны быть без пятна и порока. Самое лучшее, самое чистое, самое невинное отдайте это Богу. А они приносили не самое лучшее. Да? Самое лучшее оставляли себе. А что-то, что уже как нам негоже, а тебе, Боже, говорили они. И так далее Господь здесь их обличает. Но посмотрите с 11 стиха, что он говорит. «Ибо от востока солнца до запада будет велико имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Посмотрите, как он отмечает важность величия своего имени. Значит, для него это очень важно. Если мы хотим нас по-настоящему поклоняться Ему, на это должно быть направлено наше поклонение, возвеличить имя Его. И Он говорит, что на всяком месте будут приносить фимиам. Это какой-то намек на будущее, о чем потом скажет Христос. И как Христос будет учить поклоняться? На всяком месте, не только на этом месте. Давайте посмотрим, как Христос раскрывает эту мысль об истинном поклонении. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, мы знаем эту историю, как Христос беседовал у колодца с женщиной-самарянкой. И она говорит ему, с 20 стиха, «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вспоминаете тот намек, который подал пророк Малахи? «На всяком месте будете поклоняться Отцу, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». И теперь становится понятно, почему Бог запрещал делать им образы, чтобы они не поклонялись твари вместо Творца, потому что Бог есть Дух. А если Бог – это Дух, тогда и поклонение должно быть Ему в Духе. Тогда только такое поклонение является истинным и может угодить Богу. А те люди, которые поклонялись Богу какими-то вещественными вещами, Бог повелел так делать, но это был закон как бы детоводитель ко Христу, детоводитель к истинному поклонению, и поэтому они своим поклонением они не могли достичь совершенства, они не могли настолько угодить Богу, как могут угодить истинные поклонники. Поэтому, друзья, ответ на вопрос, который мы с вами задали, изменилась ли сущность поклонения Богу после прихода Иисуса Христа? Сущность не поменялась. Как сущностью являлось возвеличивание Бога, так и является, но только поменялся способ выражения, да? Не на одном месте, а уже на всяком месте. И как оно происходит в духе? Поклоняющиеся должны поклоняться в духе и истине. Что это такое? Поклоняться Богу в духе и истине. Это новый способ поклонения, провозглашенный Христом. Это соответствует Его сути. Он Бог, поэтому мы должны поклоняться в духе. Поклонение – это всегда преподнесение объекту поклонения, то есть кому вы поклоняетесь, чего-то ценного. Вот только разница в том, ценного в ваших глазах или того, что ценно в его глазах. Вы знаете, вот часто люди, которые не умеют поклоняться в духе или, может быть, не хотят поклоняться в духе, они поклоняются как? Во плоти. То есть все их поклонение плотское. Они преподносят Богу что-то ценное в их глазах, что им кажется ценностью, и это они как бы отдают Богу. А Бог ожидает от нас того, что в Его глазах ценно, а не то, что ценится в глазах людей. Вы понимаете, когда люди не поклоняются в духе, а поклоняются во плоти, ну или, как сказать, в вещественных каких-то, плотское поклонение, тогда форма для них обретает такую значимость, что вы себе не представляете, друзья, какие волнения в народе это может производить, как люди могут увлекаться этим. Вспомните великий раскол православной церкви, который, ну, по истории мы только можем знать, я тоже не особо изучал это явление, но справочно посмотрел, из-за чего это произошло. Из-за формы поклонения Богу. Этот раскол, вы знаете, произошел в 17 веке, это 1650-й, по 1660 год. Вот в этом промежутке примерно происходили все события, ужасные события. Там патриарх Никон, который выдвигал новую форму литургии, поклонения Богу. И знаете, о чем в основном спорили люди? Позже даже картины писали на эту тему. В Третьяковской галерее висит картина «Спор о вере». Когда один из тех, кто не принял эту реформу, пришел и стал обличать православных священников, и императрицу тоже обличала, она слушала этот спор, потом на следующий день подговорили ее православные священники, чтобы казнить его, и она дала приказ, его казнили. И о чем эти споры были? Соловецкий монастырь восстал против этих споров, и государство послало туда полк солдат, осаждали его определенное время, и потом, когда взяли, то казнили примерно 400 человек из-за того, что они не приняли эту реформу, которую проводил патриарх Никон. А о чем были споры, в чем суть была? Он даже в Грецию писал греческому какому-то патриарху, ну, как бы из Греции идет православие, вот чтобы он подтвердил, так ли надо славить Бога. Весь вопрос, сколько пальцев нужно использовать, чтобы креститься, 2 или 3? Важный вопрос. Это примерно как женщина говорит, вот мы говорим, здесь надо поклоняться, а вы говорите там. Христос говорит, да не здесь и не там. Это вообще не нужно, использовать пальцы, чтобы молиться Богу. Бог не ожидает служения рук человеческих. А споры были с казнями, с народными волнениями. Сколько раз нужно петь «Аллилуйя»? Ну, когда вы зайдете в православную церковь, там они поют «Аллилуйя». И повторяли там 2 раза или 3 раза, понимаете? И люди, которые были за старое поклонение, говорили, что вот надо петь 2 раза, потому что 3-й раз – это когда объявляют, что споют «Аллилуйя», это уже как бы 3 раза. Ну, вот такие вот споры у них были. В какую сторону должен быть крестный ход на Пасху? По часовой стрелке или против часовой? Это были основные моменты, о которых люди спорили. А нужен ли вообще крестный ход на Пасху? Понимаете, это интересные вопросы. Но если мы такие вопросы перенесем вот сейчас на нашу жизнь, да, и посмотрим, а у нас нет ли споров о каких-то вопросах, которые вообще не имеют библейского основания, что это вообще так нужно делать. Ну, например, когда мы употребляем на вечерю вино, на вечерю, можно употреблять виноградный сок, да, безалкогольное, можно употреблять вино, когор, который мы употребляем. И если бы мы начали об этом спорить, наш спор превратился бы в спор о вере. Понимаете, друзья, мы спорили бы о форме. Мы не о настоящей вере спорили бы, а просто о форме. Или, например, как нужно вот строить наше собрание. Вот обычно оно так проходит, а сегодня немножко иначе проходит, другая форма. Нужно ли об этом спорить? И много-много есть, друзья, сейчас не буду перечислять за неимением времени, всех этих форм поклонения Богу, но Бог положил конец всем спорам о формах и сказал, поклоняйтесь в духе. Вот так поклоняйтесь Богу. А в чем заключается это поклонение в духе? Это когда мы все это, что бы мы ни делали, проповедуем ли, поем ли, рассказываем стих, помогаем ли кому-то, служим ли друг другу, чтобы все это мы делали от души, как для Господа. Даже когда мы здесь собираемся, он говорит, если 2 или 3 собраны, но это еще не значит поклонение. Сегодня много 2 или 3, даже больше собираются людей. Не значит, что они поклоняются Богу. Они, может быть, поклоняются кому-то другому или чему-то другому, но... «Если 2 или 3 собраны во имя Мое, Он говорит». Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Там Я посреди вас». Это как бы вот его такой ответ на наше поклонение. Он заметил наше поклонение. Мы собрались во имя Его. Если вы что-то сделаете во имя Божие, Он это заметит. Если вы это же самое сделаете во имя кого-то или во имя чего-то, или во имя свое, или чтобы видели вас люди, как это делали фарисеи, Бог этого не заметит. Он даже отвернется, чтобы не видеть этого. Он скажет: «Вы льстите мне». Так он говорил израильскому народу: «Вы льстите мне своими устами, сердце же ваше далеко отстоит от меня». Он дает нам намек, в чем истинное поклонение, что он от нас хочет получить. Вопрос следующий: что Бог ценит в нас больше всего? То есть мы говорили, надо отдать Богу что-то, что Он ценит. Не что мы ценим, что ценит Бог. В книге Псалтырь, Псалом 50, 19 стих, читаем такие слова: «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Бог говорит еще через пророка Исаию, 66 глава, 1 и 2 стихи: «Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». То есть, что бы вы ни принесли мне, хоть огромный храм построить имени моему, это не будет поклонением во имя мое, потому что это все было. Я это все сделал, это не вы сами сделали. И дальше говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Понимаете, друзья, если мы принесем Богу в знак поклонения что-то другое, кроме смиренного и сокрушенного духа, кроме сокрушенного сердца, то Богу это не нужно. Все остальное, что может являться поклонением, должно являться следствием сокрушенного духа. Что делает сокрушенный дух? Все это будет поклонением Богу. Но если мы приходим без сокрушенного духа, в гордости нашего сердца, что бы мы ни делали, Бог отвернется. Он не будет этого замечать. Это не будет поклонением Богу. Он говорит: я презрю только вот на смиренный и сокрушенный дух. Даже если человек с таким духом принесет две лепты и положит их в церковную сокровищницу, этот поклон будет гораздо больше больших толстых сумм денежных, которые люди с гордым сердцем туда будут опускать. Получается, что в знак поклонения Богу нужно приносить дух сокрушенный. Только на такое внимание, на такое Бог будет обращать свое внимание. Посмотрите, мы читали с вами слова Марии, когда она говорит: «Величит душа моя Господа». Посмотрите, о чем дальше она говорит. Луки 1 глава, 47 стих. «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажать меня все роды». Получается, что это яркая иллюстрация, как это работает. Да, Бог говорит: вот на кого я презрю, и вот он действительно презрел на смирение рабы своей. Из этого, друзья, мы можем с вами заключить вопрос, который мы задали, да, что Бог ценит в нас больше всего? Ответ очевиден, да? Я думаю, каждый из вас может записать этот ответ: сердце сокрушенное и смиренное. Если вы хотите по-настоящему истинно поклоняться Богу, пусть сердце ваше, дух ваш будет сокрушенным. И тогда Бог будет принимать от вас любое поклонение. Выйдите, расскажете стих, но вы расскажете его от сокрушенного духа. А вы знаете, как вы будете вести себя в этом мире, когда у вас дух сокрушенный? О, это совершенно другое поведение. Его обижают, а он не обижается. Какое-то поношение там в его адрес – Он нормально воспринимает, как Давид, помните? Бог повелел ему злословить, говорить на Семея. Мы с вами читали не так давно это место, что нас наказывают, да, вот мы живы, нас умерщвляют, а мы не умираем и так далее. То есть это совершенно другой человек, у которого сокрушен дух. И, друзья, уже остается очень мало времени, хочется буквально коротко сказать, может быть, потом мы как-то глубже эту тему раскроем, что помогает нам отдать свое сердце Богу. Если сердце сокрушенное – это самое ценное, что есть в глазах Божьих, это то, как раз, что Он ожидает от истинных поклонников, поклоняющихся в Духе, тогда что помогает нам отдать наше сердце Богу? И Христос предложил очень хороший инструмент, рабочий инструмент для того, чтобы отдать свое сердце Богу. В Евангелии от Матфея, 6 глава, 21 стих. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В прошлый раз, когда мы говорили о поклонении, мы рассуждали о сокровищах. Что такое сокровище? И когда ты посмотришь, вот, что для тебя в жизни является сокровищем, проанализируешь, что это такое, вот, во что ты вкладываешься, что для тебя является драгоценностью, там будет и твое сердце. Хочешь, чтобы сердце твое было там? Чтобы оно было отдано Богу? Ну как ты его вот так вот вытащишь и отдашь? Да не этого Бог ждет. Он хочет, чтобы сокровища твои, то, во что ты вкладываешься, во что ты инвестируешь всю свою жизнь, чтобы они были там. Те сокровища, небесные сокровища собирай. Потому что на земле, вы знаете, всякие земные вещи имеют определенную ценность. Некоторые вещи, мы с вами рассуждали, имеют нулевую ценность или отрицательную ценность. Вам надо еще приплатить, чтобы кто-то забрал эту ценность, да, и увез в соответствующее место. Но если вещи с высокой ценностью на земле, да, мы хотим вот принести и отдать Богу, будет ли это иметь на небе, взвешенное на небесных весах, вообще какой-то вес ценности? Или любая земная ценная вещь там вообще ничего не значит? Или наоборот, там что-то значит? Это интересный вопрос. Мы остановились, не смогли дальше об этом рассуждать. Но, друзья, короткий ключ хочу вам подать для ответа на этот вопрос. Бывает, что-то взвешенное на земных весах имеет высокую земную ценность. Все это, друзья, вот как написано в Библии, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Вот все это на небесных весах никакой ценности само по себе не имеет. Вы единственное только, что сможете сказать Богу: «Я это сделал». Да? Это как вам много-много чего-то дали, да, а это может быть мусор, да, и хоть там и 10 тонн вам дали, но это никому не нужно. И вот то, что вы будете, предстанете пред Богом, будете говорить: «Я вот это делал», да, Бог скажет: «И что? Это вообще ничто». Да, количество много, ценности никакой, абсолютно. Люди, которые будут говорить: «Господи, когда так было, что ты был болен, и мы не посетили тебя», да? А будут люди, которые скажут: «Когда было, что мы посетили», они даже этого не замечали. То есть они делали вещи, которые на земле, они даже не придавали им какой-то ценности, потому что среди людей эти вещи не ценятся. Но они очень ценны там на небесах. И нужно нам обратить внимание, что же ценится на небесах, какие сокровища на небесах ценятся, потому что только через них вы сможете сердце свое отдать Богу. А не отдав Богу самого сердца вашего, вы не сможете Ему поклоняться. Это будет поклонение, которое Бог не примет. Бывает какая-то земная стоимость невысокая, но на небе она очень много значит. От чего это зависит? Друзья, это зависит от того, насколько мы можем на земле получить награду за эти вещи. Насколько мы это сделали вот во имя Христа. В тайне. Почему и Бог ожидает от нас тайного поклонения? Здесь у меня вопрос есть, который у вас тоже. Что лучше, тайное или явное поклонение Богу? Друзья, истинные поклонники поклоняются Богу в тайне. Поклонение в духе – это тайное поклонение Богу. Так, чтобы правая рука твоя не знала, что делает левая. И вы знаете, вот все открытые формы, когда мы здесь проповедуем, поем, это же все видно, да? Это все можно посмотреть, вот увидеть, пощупать, потрогать, но не в этом поклонение Богу. Не нужно путать поклонение истинное, то есть поклонение в духе, с поклонением видимым, с теми формами, которые это может принимать. Я могу сказать много проповедей, но если я скажу без сокрушенного духа, если я не отдам Богу прежде свое сердце, это не будет поклонением, это будет просто деятельность. Вы знаете, у нас иногда неправильные весы срабатывают человеческие. Мы смотрим, человек столько времени посвящает церкви, все время в церкви, и трудится, и проповедует, и поет в хоре, и что он только не делает в церкви, и помогает другим людям, думаем, вот это настоящий духовный человек. Но это наша оценка по человеческим весам, взвешенным на человеческих весах. Бог совсем по-другому смотрит. Бог смотрит, а сердце его сокрушено. Он смирен перед Богом. Из какого сердца он это делает? Какой дух исходит из него? Вот что важно для Бога. Если он Богу сердце свое отдал не полностью, что бы он ни делал, какой бы церковной деятельностью он ни занимался, все бесполезно. Друзья, если даже сказано, тело свое отдам на сожжение, или все, что имею, отдам, раздам, это все не имеет никакой ценности для Бога в вопросе поклонения, как сердце ваше, которое вы должны отдать Богу. И поэтому, друзья, если вы поклоняетесь в духе, то вы заметите, что окружающие люди это не оценят. Это не ценно в глазах людей. Потому что они этого не видят. Люди видят то, что хотят видеть. А это не то, что люди хотят видеть, поклонение в духе. Они по-другому оценивают вашу жизнь, ваше поклонение. Не печальтесь, не отчаивайтесь, Бог это видит. Для вас самой высшей ценностью должно быть, Бог это заметил. А то, что не заметили люди, это не важно. Вы поклоняетесь Богу, вы поклоняетесь не людям, вы поклоняетесь не на показ. И поэтому, друзья, не отдавайте людям то, что принадлежит Богу. Отдайте Богу поклонение в тайне, поклонение в духе. Никто из вас не знает, какое у меня сейчас сердце. Сокрушенное, смиренное или гордое. Слова могут быть ангельскими. Понимаете? Я могу говорить ангельским языком, что человек, послушав невооруженным ухом, подумает, какой смиренный брат. Как говорит хорошо, да? Но он не знает, что в сердце у этого брата. Это то, что знает Бог. Это то, что в тайне. И Бог ожидает от нас поклонения в тайне. И поэтому, друзья, буквально уже 3 минуты и заканчиваем. Предпоследний вопрос. Какие мирские сокровища уводят нас от поклонения Богу? Это отдельная тема, друзья. Только обозначу. Сказано, что богатство, суета и заботы житейские – это то, что обольщает человека. Когда семя падает в тернии, да, вот эти заботы житейские заглушают его, и это все отвлекает нас от поклонения Богу. Это мирские сокровища, в которые обычно вкладываются люди мира сего. И что это? Это поклонение, но не Богу, а поклонение идолу. Это Бог века сего. Так и пишет Павел, что эти люди оставили нас, возлюбив нынешний век. И еще сказано, Бог века сего ослепил умы. Поэтому, друзья, невозможно поклонение Богу, если вы прежде не отрешитесь от всего. Именно такой критерий ставит Христос. Всякий из вас, Луки 14, глава 33 стих, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Если вы не все отдали Богу, это не будет поклонением. Бог отвернется, он не будет смотреть на такое поклонение. И кому ты поклоняешься, мы об этом уже говорили, на того ты и будешь похож. В книге Псалтырь, 113 псалме, мы читаем прекрасные слова с 11 стиха. «Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своей». Подобные им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Вот такой закон высказан. Да, поклоняешься идолу, будешь такой, как этот идол. А как это работает в жизни, нам раскрывает апостол Павел во втором послании Коринфянам, 4 глава, с 3 стиха. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Вот вам реальный пример, как это работает. Люди поклонялись идолу, у них есть глаза, они не видят, ослеплены глаза, у них есть уши, они не слышат. У них есть руки, они не осязают. Есть ноги, они не ходят. Они стали вот такими, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. А слава Христа – это и есть поклонение, когда мы возвеличиваем Бога. Поэтому, друзья, пусть заботы житейские, пусть то, во что мир сегодня вкладывается, не ослепляет нас. Пусть мы не думаем, что служение Богу – это жертва ничтожная, не стоит того. Друзья, пусть каждый из нас все упование свое, все ценности свои, мерило правоты, и пусть идеал наш, весь, все это будет в Боге. И закончить хочу, друзья, прочитав буквально несколько стихов из Псалма 113, 17 стиха. «Дом Израилев, уповай на Господа». «Он наша помощь ищет, дом Ааронов, уповай на Господа, он наша помощь ищет, боящийся Господа, уповайте на Господа, он наша помощь ищет. Господь помнит нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя. Аминь».